человечества, по крайней мере, большинство его, пишет Елена Петровна Блаватская, ненавидит мыслить самостоятельно. Она смотрит как на оскорбление. Как на оскорбление, на самое скромное приглашение покинуть хотя бы на короткое время старую протоптанную колею, но в мысли, исследуя своему собственному суждению, вступить на новый путь, в ином направлении. Вот человечество на это смотрит как на оскорбление. Ну и как мы убеждаемся, восстает против этого всегда. Правильный мотив для искания самопознания, правильный мотив, должен относиться к познанию, а не к самости. Самопознание важно ценностью самого познания, а не потому, что оно относится к нашему «я». Самое необходимое для приобретения самопознания – это чистая любовь. Ищите познание из чистой любви, и тогда самопознание увенчает ваши усилия. А какие еще мотивы могут быть с целью приобретения самопознания? Мы живем в атмосфере мрака и отчаяния, потому что наши глаза прикованы к земле со всеми ее физическими и грубо материальными проявлениями. Если бы вместо этого человек во время своего физического пути смотрел на небеса, ибо это лишь фигуральное выражение, а внутрь себя сосредоточил бы свои наблюдения на внутреннем человеке, он быстро освободился бы из тисков великой змеи иллюзии. Мы живем в атмосфере мрака и отчаяния, потому что наши глаза прикованы к земле со всеми ее физическими и грубоматериальными проявлениями. Если бы вместо этого, вместо прикованности к земле, человек во время своего физического пути смотрел бы не на небеса, а что это за небеса? Поповские, церковные, католические небеса, мусульманские небеса, иудейские. То есть там, где Бога нет и бесов нет. Так вот, если бы человек вместо этого смотрел не на небеса, а внутрь себя, мы живем в атмосфере мрака и отчаяния, потому что наши глаза прикованы к земле со всеми ее физическими и грубоматериальными проявлениями. А вот сейчас вот чем дальше, тем страшнее будет жизнь у тех, кто прикован глазами к земле. Если бы вместо этого человека во время своего физического пути смотрел не на небеса, а внутрь себя, и сосредоточил бы свои наблюдения на внутреннем человеке, он быстро бы освободился из тисков великой змеи иллюзии. Получается, что к земле прикован, а если кто-то хочет и с Богом дело иметь, так его взгляд еще на небеса направляют в разные церкви и секты. А внутрь его никто не направляет практически. А сам он в этом разбираться не хочет. Почему? Потому что человечество ненавидит мыслить самостоятельно. Оно смотрит как на оскорбление, на самое скромное приглашение покинуть хотя бы одну старую изъезженную колею. Ну, вот в наше время много женщин особенно помешано на церковщине. Вот пойди сейчас в церковь, загляните там, кто там в основном стоит. Женщины, да? Все, кто пойдите в какую-нибудь там баптистов, иеговистов, там тоже слушайте женщины. Ну, вы-то на хорошем помешались. вопрос на чем? Вопрос-то ведь в качестве, понимаете? В качестве. Ну, для того и приходят свыше. Такие, как Блаватский, как Рерихи, да? Чтобы нам встряхнуть эти наши мозги-то. Ведите жизнь, необходимую для приобретения высшего знания, высшей силы. То есть вот такую жизнь надо вести. И тогда мудрость придет к вам естественно. То есть ничего для этого специально выдумывать не надо. Никаких этих, так сказать, методик, которые колдуны там и маги, экстрасенсы всякие, понимаете, предлагают. Сейчас же магию рядят во всякие одежды, да, благообразные такие. Слушай, Иванович, заходим, мы тебя кундалину поднимем. Лишь личный эгоизм заставляет человека злоупотреблять приобретенными знаниями и силой. Эгоизм является человеческим построением, окна и двери которого, окна и двери эгоизма, всегда широко открыты для принятия всякого рода преступности в человеческую душу. Эгоизм является человеческим построением. Интересно, да? А мы думали, чье построение? Каждый же у нас потенциальный бог, да? Каждый бог. Пока он, правда, двуногий еще, с двумя руками, друг на другого у него пока ничего нет. Если станет понятна идея, что вселенский закон причинности не относится, вернее, лишь к настоящему, а относится и к прошедшему, и к настоящему, и к будущему, вселенский закон причинности, тогда каждое действие на нашем настоящем земном плане, земном мире, станет естественно и легко встанет на свое истинное место и будет видимо его истинное отношение к нам самим и к другим. Если будет понятна идея, что вселенский закон причинности не относится лишь вот к одному этому нашему настоящему, а относится как к прошедшему, к прошлому, к настоящему и к будущему, закон причинности. Вот это если будет понятно, тогда каждое действие на нашем настоящем земном плане станет естественно и легко на свое истинное место. Каждое действие станет на свое истинное место. И будет видимо его истинное отношение к нам самим и к другим. Каждое низкое и корыстное действие отбрасывает нас назад. Каждое низкое и корыстное действие. Низкое и корыстное, обратите внимание. Низкого у нас довольно много, а корыстного у нас чуть ли не на каждом шагу, да? Так вот, всякое низкое и корыстное действие отбрасывает нас назад. Тогда как каждая благородная мысль, каждый бескорыстный поступок становится ступенью к высшим, более светлым сферам космического бытия. А молитва? Мы же иногда пользуемся ей, да, молитвой, да?
Да.
Ну, когда вспомним, да? Или когда прижмет нас, да? Бывает, да? Так вот, молитва есть действие облагораживающее. Когда? А тогда, когда она является глубоким чувством или пламенным желанием, вырывающимся из глубины нашего сердца для блага других, но не для нас самих. Вот тогда она облагораживает человека. Когда человек молится о других и с глубоким чувством, пламенным желанием молится. Это один момент. И когда в нашей молитве вполне отсутствует что бы то ни было личное, эгоистическое, вот такая молитва будет человека облагораживать и делать его утонченнее, духовнее, светлее. Ну а сейчас у нас вся социальная установка такая, что надо что, заботиться только о себе. Телевидение нам чуть не каждый день вдалбливает. Ну же любите себя, наконец, где вы? Значит, все, которые будут любить себя, они отойдут туда. А все, кто не себя, в другую сторону. И чем сильнее между ними будет вот это вот, тем дальше они будут расходиться друг от друга. Вот это и есть разделение. Меч, который принес Христос, и все спасители приносили. Сейчас количество огня увеличивается на планете. И сейчас людям будет труднее между собой налаживать какие-либо отношения. Энергии много, да? Все положительное, все отрицательное начинает увеличиваться. Увеличиваться начинает все отрицательное и положительное. Когда в человеке отрицательного и положительного не так было заметно, и в том, и в другом, и в третьем, они еще как-то могли уживаться. А сейчас они уже не смогут. Вот почему сейчас много разводов, всяких драк, всяких схваток и так далее, и так далее. Белый луч света, проходящий из призмы, разлагается на различные цвета солнечного спектра, так и луч божественной истины, проходящий из трехгранную призму человеческой природы. Трехгранную. А что это трехгранная призма у нас? А, личность у нас трехгранная. Личность у нас состоит из трех элементов. Личность сколько у нас? Вот она трехгранная у нас. Это и есть наша человеческая природа. Действие, чувство и мысли. Тело, желание и мысли. Вот она трехгранная призма. Так вот, проходя через нее, луч божественной истины распадается на ее различно окрашенные фрагменты, называемые религиями. Одна очень материализованная религия, другая на всяких эмоциях, фанатизме, а третья на чем? На ментале, хотя все остальное тоже есть. Соединив их вместе, мы получим единую вечную истину. А в отдельности они лишь тени человеческого заблуждения и знаки его несовершенства. Детям нужно внедрять более всего уверенности в себе, любовное отношение ко всем, альтруизм, взаимную снисходительность и особенно... Детей нужно учить привыкать думать и рассуждать самим. Следует ограничить чисто механическую работу памяти до возможного минимума и посвятить большую часть времени развитию и воспитанию внутренних чувств, способностей внутренних и скрытых сил ребенка. Мы должны стремиться создавать свободных людей, свободных умственно, свободных морально, свободных от всякого рода предрассудков и особенно свободных от эгоизма. Для воспитателей целая программа, для учителей.
На это нету спроса, Алексей.
Ну, раз нет, значит, еще одно потерянное поколение, еще одно... Огромная куча навоза. Значит, мыслить надо учить на русском, а двор подметать и пол мыть по-ихнему. Адепт может управлять чувствами, изменять условия физического и астрального тела других личностей. Он может также направлять по своему усмотрению духов космических стихий. Но он не может властвовать над бессмертным духом человеческого существа, живого или мертвого, ибо дух человека есть искра божественной сущности, и она не может быть под чьим бы то ни было господством. Важным оккультным законом следует признать то, что ни один человек не может подняться над своими индивидуальными недостатками, не поднимая при этом хотя бы на самую ничтожную величину, не поднимая при этом всю человеческую совокупность, составную часть которой он собой представляет. Не может также и человек приступать к закону и страдать за него в одиночку. В действительности в мире вовсе не существует отдельности, как думают невежды. Единственное приближение к такому эгоистическому состоянию, которое допускается законом жизни, единственное приближение к такому эгоистическому состоянию – это намерение или мотив. То есть вот в своем мотиве ты вроде бы будешь воображать, что ты отдельный или отдельная от всего. А на самом деле такого нет. Поэтому если человек работает над собой, избавляясь от недостатков, он поднимает с собой все человечество. Как великий реформатор, как непримиримый враг всякого богословского догматизма, как преследователь лицемерия, как учитель одного из самых возвышенных кодексов этики, Иисус является одним из величайших и наиболее ясно определенных образцов в панораме человеческой истории. Этот великий образ будет царствовать во всем мире только в эпоху, когда все человечество признает единым Отцом непознаваемого Абсолюта, единым Отцом, непознаваемое. Непознаваемое вверху признает, и единым братом все человечество внизу. Вот этот великий образ будет царствовать во всем мире только в такую эпоху. Мы с вами не доживем, может быть, до этого, но зато в следующей жизни будет уже сделан шаг. Единственный декрет кармы, вечный неизменный декрет – это такая же абсолютная гармония в мире материи, какова она и в мире духа. А что такое декрет? Как мы понимаем это? Везде для всех должен быть исполняем. Так вот, единственный декрет кармы, то есть космического закона справедливости – вечный неизменный декрет – это такая же абсолютная гармония в мире материи, какова она и в мире духа. Из этого следует, что не карма награждает или наказывает нас, но что мы сами награждаем или наказываем себя в зависимости от того, работаем ли мы вместе и в согласии с природой, пребывая в гармонии с ее законами, или же работая, нарушаем их. До тех пор, пока великий учитель не сочтет нужным, чтобы ты пришел к нему, будь с человечеством и бескорыстно трудись ради его развития и прогресса. Только это поможет принести подлинное удовлетворение. Чистота сердца – это необходимое условие для достижения знания Духа. Что такое чистота сердца? То есть, когда в сердце нет ни капли эгоизма, нет его. То есть, нет никакой привязанности к какой-либо материи и нет желания ее заиметь. Чистоты этой можно достичь двумя основными способами. Во-первых, настойчиво гоняет себя всякую дурную мысль, а во-вторых, сохраняя равновесие ума при всех условиях и никогда не допуская возбуждения или раздражения. Ты убедишься, что этим двум способам очищения более всего способствует преданность и сострадание. Мы не можем сидеть без дела и не прилагать усилий к продвижению только потому, что не чувствуем себя чистыми. Пусть каждый явит устремление и трудится по-настоящему, но он должен трудиться в правильном направлении. И первым шагом на этом пути будет очищение сердца. Гнать всякую дурную мысль. А что такое дурная мысль? Что это за мысль? Дурная. Мысль о себе, все к себе, да, все про себя. Спаси, помилуй меня, Господи. Ну, остальные пусть себе тоже за себя молятся. Что там, да? Я еще буду за них молиться. Так вот рассуждают, понимаете, разные там. Ну, естественно, конечно. Ты же не о себе, наверное, читаешь молитву-то. А, вот так, да? Ну, правильно, «Отче наш», когда читаешь, там же что? «Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Да? «Хлеб наш насущный не мне дашь». Обрати внимание. Да. То есть там ты молишься не о себе, а обо всех, хочешь не хочешь. Вот поэтому, конечно, она и действует. А сейчас эгоистические молитвы уже плохо действуют или вообще не действуют. Но они-то использовали молитву по другому поводу. А когда они начинали понимать, что она плохо работает, когда заботишься только о себе, они ее использовали для очищения ума. Вот он за нее зацепился, он ее, так сказать, имя Христа водворил в сердце, а не переводит молитву в сердце. И вот когда сердце начинает с каждым ударом выговаривает, вот удар, Господи, удар, помилуй, удар, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. И вот каждый удар – одно слово. То есть сердце начинает выговаривать слова молитвы. Уже тогда ум ничего сделать не может. Он не участвует в этом процессе. Он просто вынужден слушать слова молитвы. Его принуждают это сделать. Сначала его заставляют молиться и свести, как они говорят, молитву в сердце. А когда сердце начнет выговаривать слова молитвы с каждым ударом, вот тогда тебе сердце там не будет трепыхаться вот так вот. Как это вот там же, ой, у меня там аритмия, там, понимаешь, у меня тахикардия. Ничего этого не будет. Там все будет четко. 60, 70, а может меньше ударов в минуту. И вот когда сердце вот так вот ритмично, тогда ритм все время устанавливается, и все. И вот тогда этот умишка, который все время болтаться где-то хочет, и там проходной двор он у себя представляет, он вынужден слушать слова молитвы, и ему так хорошо становится, что больше ничего делать ему не нужно. Его ничего больше не интересует. Никакие эти наслаждения скотские, там даже самые страшные, сексуальные. Никакие тортики, конфеточки там не интересуют его. Никакие фастфуды там и прочая дрянь. То есть в материальном мире его же ничего не интересует, этот ум. А это же ум желаний, да? У него же там куча всяких желаний. И тут куда-то они все испаряются. Они в данном случае о себе не думают уже. Здесь это, вот эта молитва, она уже у них, когда устанавливается в сердце, она здесь служит для связи с высшим миром. Он в этой молитве забывает о себе вообще полностью уже. И она его потом наставляет, потом что делать надо. Сидеть ли еще где-нибудь в затворе, в пещере, или пойти кого-то лечить, или кому-то помогать. То есть он становится, как говорил, конечно, как говорил святой Серафим, когда ему говорили, ой, батюшка, вы какой чудотворец, он говорит, нет, я проводник лишь, угодник Божий. То есть я угождаю. А проводник не может вообразить себя лампочкой или генератором. Он по проводу бежит ток. И все. А представь себе, если этот проводник возомнит, что он чайник. Или что он генератор. Это понимали великие подвижники. То есть они проводники энергии были, и все. Только тогда, когда сердце у них становилось вот таким местилищем, таким проводником с миром высшим, соединяло. Вот через это сердце как раз идет вот эта энергия помощи окружающим людям, которые не знают, как это получить все. Это так и так же на Востоке. На Востоке, кстати, больше подвижников в этом плане всегда было, чем, скажем, у этих в этом христианстве. Но эти вот всякие, так сказать, истязания, они не приветствовались. И смотрите, вот Христос пришел, он на столбе там и не торчал. И нигде он за крюк подвешенный, за ребра там не висел, как он этим. Он по телевидению там показывает, там, что только они себе там вот протыкают вот в разных местах, вот, понимаешь, там железяками всякими свою плоть и ходят, воображают там. Но другие же не могут. Одного показывает, как он себе нож такой засунул, здесь торчит, понимаешь, изо рта, здесь сквозь эту самую щеку там, понимаешь. Это натолкали в шею тут этих всяких железяк, пик там, арматуру какой-то засунул. Целая демонстрация по улицам там ходит у них. А как-то раз по телевизору показывали, значит, везде натыкано вот этих, так сказать, как они называются? Дребедень эти.
Персинг.
Да, вот персинг. Там так заперсились. Значит, показывали половые органы у мужиков, и у нее там тоже висят эти самые, там всякие железяки уже. Этот корреспондент спрашивает, ну это-то зачем? У мужика там кого-то на органе висит. Ну как зачем? Понятно зачем. Сейчас все главари в мире должны быть собраны как бы в одну банку. Надо же собрать их в одно место. И они, естественно, будут грызть друг друга. За что? Планета-то оказывается уж маловато. А им-то надо же все больше. Ну что там миллиардик ты имеешь? Надо 10. Что там 100 миллиардов? Надо триллиончик. Духовные потребности, они же беспредельны. Он же сам-то от беспредельности пришел. А если теперь неправильно направить его вот это дело? Поэтому ему мало миллиончика, миллиардика. Ему надо триллиончик и так далее. Поэтому они должны передушить друг друга. Передавить, перестрелять. Чистота сердца – это необходимое условие для достижения знания Духа. Что такое чистота сердца? То есть, когда в сердце нет ни капли эгоизма. Нет его. То есть нет никакой привязанности к какой-либо материи. И нет желания ее заиметь. Истинная молитва есть созерцание всего божественного. Его приложение к себе. То есть божественное к себе. К собственной каждодневной жизни, к делам. Сопровождаемое самым сильным сердцем, прочувствованным желанием усилить это божественное влияние на себя и сделать нашу жизнь лучше и возвышеннее, чтобы хоть какое-то знание божественного могло быть доверено нам. Все подобные мысли должны быть крепко пропитаны сознанием высшей и божественной сущности, от которой все и в мире, и во Вселенной, и в космосе берет свое начало. Что такое теософия? Оказывается, теософия – это истинный оккультизм. И далее – это великое забвение себя. Безоговорочное и абсолютное забвение себя. Как в мыслях, так и в действии, обратите внимание. Может, что такое теософия? Это альтруизм, где все буквы большие. Не первая большая, а все. И он выводит того, кто практикует его, альтруизм, из рядов живых. И тогда не для себя он живет, но для мира. И это с того момента, как только он решает посвятить себя этому делу. Вот это истинный оккультизм или теософия. Это великое забвение себя, безоговорочное и абсолютное, как в мыслях, так и в действии. Как и в мыслях, так и в действии. Это все я вам из Блаватской. Отдельные там вот эти вот. У них же очень много там везде разных фрагментиков, отрывочков потрясающих. Так вот, истинный оккультизм или теософия есть великое забвение себя, безоговорочное и абсолютное, как в мыслях, так и в действии. Вот как характеризуется теософия. Теософия – это альтруизм, и он выводит того, кто его практикует, из рядов живых. А живым кто себя считает? Который пришел сюда жить. Жить пришел сюда. А жить приходит только для чего? Но все приходят жить для себя. Который не для себя жить, он сюда не приходит. Он, если сюда приходит, только помочь тем, чтобы они жили не для себя. Зачем ему приходить сюда, который для себя уже не живет? Ему нечего здесь делать. Он, если и придет, то только воплощает, чтобы помочь другим, чтобы они не жили для себя. Вот когда ты себе объяснишь и начнешь жить так, то твои эманации через стенку воздействуют на соседей. И они, сами того не понимая, начнут делать что-то такое, которое не делали раньше. В то время как сердце заполнено мыслями о маленькой группе нескольких «я», нам близких и дорогих, то что же остается-то в нашей душе для остального человечества? Ничего, да? Какая доля любви и заботы отыщется там, посвященная этой великой сироте, то есть человечеству? Какая доля любви и заботы отыщется там, в сердце-то, посвященная этой великой сироте, если сердце заполнено мыслями о маленькой группе нескольких «я», нам близких и дорогих? Вот если вы начали заботиться, вот выставку проводите, то вы заботитесь уже о человечестве. Вот здесь вот лекторий проводите, вы заботитесь о человечестве уже. Не только о своих там близких и дорогих, нескольких «я». Учитесь вы тоже ведь для этого. Зачем вы сюда приходите? Чтобы стать философом. Сначала таким, ну, таким задрипанным пока, таким, знаешь, таким спотыкающимся. А может быть, где-нибудь, когда-нибудь, и уже промелькнет немножко теософ в нас, а потом опять исчезнет, опять это промелькнет. Потому что сразу ничего хорошего не получается из нас. Так вот какая же доля любви и заботы-то? И как же голос безмолвия сможет быть услышан душой, обращенной исключительно к своим собственным избранным любимцам? Как? Голос безмолвия сможет быть услышан? Нет. Остается ли в ней, в душе и сердце ее, место для нужд человечества в целом? Сможет ли оно найти отзвук в его сердце или даже получить быстрый ответ? Но все же тот, кто желает воспользоваться мудростью великого вселенского разума, должен дойти до нее, до мудрости-то космической, дойти до нее через все человечество, без различия рас, цвета кожи, религии или социального положения. Только альтруизм, и не в малейшей степени эгоизм, даже в его наиболее признанных и благородных аспектах, только альтруизм может привести отдельную единицу, то есть человека, к слиянию ее крошечного «я» со вселенским «я». Только альтруизм может привести человека, его крошечное «я», к слиянию со вселенским «я». Именно этому и этой работе истинный последователь сокровенного учения должен посвятить себя если он желает изучать теософию, изучать божественную мудрость и получить знания. Ни один человек, ни один, будь то мужчина или женщина, не знает своих моральных, нравственных сил до тех пор, пока не сможет их испытать. Тысячи людей, то есть много тысяч людей, мир считает достойными особого уважения и вполне респектабельными. Человеческий мир считает их лишь потому, что они, эти люди, никогда не подвергались испытаниям. То есть вот мир, то есть человечество считает, тысячи людей считает, что они, вот эти тысячи, достойны особого уважения. И вполне респектабельными считает он их. Лишь только потому, что они никогда не подвергались испытаниям. А чем бы они стали в процессе испытаний? Человечество этого не знает.
Такое возможно, чтобы никогда не было.
Ну почему? Возможно, конечно.
А наши политические кризисы, которые не прекращаются столько времени, это что, они испытания?
Предпочтительно иметь некую долю истинных знаний, нежели массу неудобоваримых и малопонятных сведений. Унция золота стоит дороже тонны пыли. Эгоизм человеческий в сущности консервативен и ненавидит, когда ему досаждают. Он предпочитает легкую, удобную ложь более весомой истине, если истина требует личной жертвы, сколь бы незначительно эта жертва ни была. Эгоизм предпочитает легкую, удобную ложь вместо весомой истины. Это мы постоянно наблюдаем вокруг. Если объективная Вселенная, вот мы живем в объективной Вселенной, вот планету ее можно пощупать, тело можно ущипнуть, да? Это объективная Вселенная. Так вот, если объективная Вселенная сама по себе является приходящей и иллюзорной, оказывается, сколько себя не щипли, да? Ты оказывается иллюзорной и временной. Или временная. Почему? Поскольку эта Вселенная имеет начало и должна иметь конец. Тогда, стало быть, и жизнь, и смерть должны быть чисто внешними проявлениями и иллюзиями. Так что вот эта вся наша жизнь – это иллюзия. И жизнь, и смерть – тоже иллюзия. Где же мы находимся тогда? Оказывается, живем в мире иллюзий. В действительности существуют лишь переходы из одного состояния в другое. И ничего больше. Переходы в действительности существуют, а всего остального нет. Ну, сейчас вот живешь, да что-то делаешь, бегаешь тут, съел тут, понимаешь, несколько сотен тонн всякой продукции, квартир поменял несколько. И ушел. И вот тот момент перехода, это вот эта действительность, а все остальное иллюзия. Но оказывается, вот в течение всей этой иллюзии надо себя правильно вести. Ну, конечно, если ты не будешь ни к чему не привязан, и другого будешь любить, почему? Потому что он тоже брат по несчастью. То есть все в иллюзии живут, да? И вот если все эти живущие в иллюзии обнимутся, будут любить друг друга. И все эти с радостью будут принимать те, которые пришли в иллюзию, с радостью будут провожать, которые ушли отсюда. Вот в будущем такое будет у нас.
Молодежь говорит, это скучно будет. Такая жизнь пресная.
Конечно, скучно. Правильно. Очень даже скучная жизнь такая. А чтобы она не была скучной, что надо делать? Мы же живем-то в беспредельности. Здесь столько работы везде. Поэтому всякому, кто хочет изучать, исследовать, работать, творить, трудиться, для него бесконечное поле. Ну а эти бездельники, лентяи, тем, конечно, надо только на кладбище. Вот там для них очень хорошо. А на кладбище все спокойненько, да? Ни друзей не видать, ни врагов. Песенка, помните, хорошая такая? Да, вот так вот. Да там же все так, как и здесь, только нет физического тела. Вот. С этим миром пообщаться не удается. Когда Пилата спросили, когда Пилат спросил Иисуса, что есть истина? Иисус ничего не ответил. Молчание Иисуса в этом случае и при других обстоятельствах, тем не менее, не воспрепятствовало тем, кто в настоящее время объявляет себя его учениками и действует так, будто бы окончательную абсолютную истину они получили от него самого лично. Попы все, патриархи, все эти святейшие. Так вот они, оказывается, не объявляют себя его учеником или учениками, вот как Папа Римский, наместник Бога на земле, да? Они не знают, что те слова мудрости, которые им даны, то есть вот этим всем наместникам, они содержат лишь часть истины, оставшейся скрытой между строк не совсем ясных притч, хотя и притчи имеют несравненную красоту. Таким путем догматизм церковный постепенно усиливается в церквях и науках повсюду. Догматизм, вообще любой догматизм, не только церковный. А что такое догматизм? Самостийный закон, состряпанный мозгами невежественными, который воображает, что они что? Кое-что, да? Подобие истины. Подобие истины, полученные вслепую из области абстрактного, вроде того, вот такое подобие, которое вытекает, исходя из наблюдений, экспериментов, ограниченных материей. Вот такое подобие истины навязывалось в качестве провидения Господня и в виде научных данных толпе навязывалось, которая слишком занята, чтобы самостоятельно задумываться об этом. Понятно, хорошо объяснено, да? Подобие истины навязывалось хитроумными, да, ребятами. Однако, начиная с Пилата и до наших дней, вопрос о том, может ли какая-либо группа людей владеть абсолютной истиной, вопрос остается открытым. Наш разум говорит, что это невозможно. В ограниченном условном мире, в котором находится земной человек, абсолютной истины нет. А существуют лишь относительные истины, на которые нам следует опираться наилучшим образом. Во все времена были мудрые, которые достигали или достигли абсолютной истины, и которые, тем не менее, могли научить лишь относительным истинам. Так как в нашей расе никто не может сообщить другому всеобъемлющую конечную истину, которую каждый должен найти непременно сам и только в самом себе. То есть истину такую можно найти самостоятельно и в самом себе. Передать ее никому возможности нет. То есть человек может только сам найти ее внутри себя, а вовне передать кому-то ее, даже если бы он очень хотел, он не сможет. То есть вот всеобъемлющую конечную истину, которую каждый должен непременно найти самостоятельно и в самом себе, вот это передать, сообщить другому он не может. Две души не являются одинаковыми. Поэтому высший свет должен быть воспринят каждой из душ самостоятельно, но не через посредство другой души и не в соответствии с ее способностью. То есть не через посредство кого-то там другого, не через посредника какого-то, который себя возомнил Божьим, понимаете, тут представителем. Будда, кстати, об этом тоже хорошо говорил. Что все надо постигать самим. Все, что я говорю вам, не верьте, а проверьте в жизни. Самый высокий из адептов не может раскрыть универсальную истину, а лишь только столько, сколько можно из нее воспринять другому. Солнце одно, но лучи его многочисленны, и его влияние благотворно или пагубно, в зависимости от существа и природы вещей, которые их получают, лучи эти. Начиная с Пилата до наших дней, вопрос о том, может ли какая-либо группа людей владеть абсолютной истиной, остается открытым. Наш разум говорит, что это невозможно. В ограниченном условном мире, в котором находится земной человек, абсолютной истины нет. Существует лишь относительная истина, на которой нам следует опираться наилучшим образом. Во все времена были мудрые, которые достигали абсолютной истины, которые, тем не менее, могли научить лишь относительным истинам, так как в нашей расе никто не может сообщить другому всеобъемлющую конечную истину, которую каждый должен непременно найти самостоятельной в самом себе. Две души не являются одинаковыми, поэтому высший свет должен быть воспринят каждый из них самостоятельно, но не через посредство другой души и не в соответствии с ее способностью. Каждый высокий из адептов не может раскрыть универсальную истину, а если может, то лишь настолько, насколько можно из нее воспринять. Солнце одно, лучи многочисленны, влияние его благотворно или пагубно в зависимости от существа и природы вещей, которые их получают. Чем выше сознание, тем в большей мере мы можем быть насыщены истиной. Однако человеческое сознание подобно цветку, а цветок может подвергнуться дальнему свету, а корни его погружены в землю. И половину своей жизни человеческое сознание, как цветок, проводит в темноте. Вот какой у нас цветок жизни. Половину своей жизни проводит в темноте. Тем не менее, на этой самой земле каждый из нас в большей или меньшей мере достичь солнца истины и ассимилироваться с наиболее горячими прямыми солнечными лучами, несмотря на их изменения, которые они претерпевают со стороны физических частиц пространства. Но для осуществления этого существует два метода. То есть каждый из нас может в большей или меньшей мере достичь Солнца истины. На физическом плане мы можем использовать свой ментальный поляризатор, проанализировать каждый луч и выбрать наиболее чистый. Чтобы достичь Солнца истины на духовном плане, мы должны работать самым серьезным образом. Мы знаем, что постепенно освобождаясь от желаний нашей низшей персоны, то есть от голосов нашей чисто физиологической души, которая зависит от своего проводника, от физического мозга, так вот, постепенно освобождаясь от желаний нашей низшей персоны, человек-животное, человек-животное в нас – может уступить место человеку духовному. Человек-животное, то есть зверь, который у нас, да, может уступить место человеку духовному. В этом случае однажды вызванные духовные чувства и восприятие развиваются одновременно. И духовные чувства, и восприятие. И это именно то, что в настоящее время высокие адепты йоги Востока делают постоянно. Прежде чем появится возможность стать обладателем абсолютной истины, человек должен познать самого себя и достичь внутреннего восприятия, которое никогда его не обманет. Достичь внутреннего восприятия. Абсолютная истина есть символ вечности. И в отличие от любого ограниченного образа мышления, она содержит в себе всю вечность. Абсолютная истина. Ни одна совершенная истина не могла бы развиться внутри ограниченной мысли. А мысли у нас все же ограниченные, да? Возможно, кто-то скажет, Раз постижение абсолютной истины столь сложно, значит, придется довольствоваться истинами относительными. И вот, вероятно, многие люди будут рассуждать именно таким образом. То есть будут довольствоваться истинами относительными. Но даже для того, чтобы приблизиться к постижению земной истины, чтобы приблизиться, уж не об абсолютной речи, а хотя бы к земной, то первым делом необходимо воспитать в себе любовь к самой-то истине, без которой невозможно будет никакое познание. Однако кто же в наше время способен так любить истину? Много ли наберется среди нас тех, кто готов искать ее, принять ее, исследовать ей в той социальной среде, где все, что называют успехом, основано на видимости правды, а не на реальной истине, основано на условностях, а не на истинных ценностях. Мы не сбрасываем со счетов те препятствия, которые встречаются на этом пути. Божественная истина может снизойти только на беспристрастную душу. Никаких пристрастий, никаких страстей, тем более никаких пороков, никаких пристрастий. А что такое беспристрастие? Значит, это полное отсутствие страстей, значит, полное отсутствие привязанностей, полное бескорыстие. Душу свободную от убеждений. А это редко наблюдаемо в наших цивилизованных странах. В наш век, в наш технический век, человек живет с небывалой скоростью, суетой, так что у него почти не остается времени на размышления. И он проходит от колыбели до гробовой доски, привязанный к мучительной деятельности, связанной с целесообразностью и привычками. Условности являются ничем иным, как искусственным проявлением чувств, и как следствие не являются истиной. Лорд Байрон очень хорошо говорил, что ее истину нужно искать на большой глубине, тогда как на поверхности все взвешивается на фальшивых весах привычек. Те же, кто живет в мире условностей, хорошо понимают, что несмотря на самое страстное желание, они не осмелятся принять истину из страха перед кровожадным молохом, называемым обществом. Давайте рассмотрим со всех сторон все, что нас окружает. Современное общество, современную политику, современную религию и целиком всю современную жизнь. Понаблюдайте за образом действия всех центров цивилизации в различных странах, там, где белый человек создал так называемую цивилизацию, и скажите, где же находится тот счастливый Эльдорадо, на котором истина принимается как самый уважаемый гость, и на котором с ложью и фальшью обращаются как с врагами? Где? Вы можете назвать его? «Я люблю истину!» – вскричал Карлайл. Но не ложь. Люблю истину, но не ложь. И пусть небеса раздавят меня, если голубая страна дураков станет платой за лживость. Но кто в наш век осмелится говорить так, как этот Карлайл? Не больше ли часть людей предпочитает лень и холодный эгоизм? Эгоизм – это отпрыск невежества. Он является результатом веры в то, что для каждого рождающегося ребенка создается якобы новая отдельная душа. Ну так нам эти разные попы внушают якобы. Которая якобы отлична от мировой души. Вот этот эгоизм создает огромный барьер между персональным «я» и истиной. И из него рождаются все недостатки. Ложь рождается из необходимости скрывать. А лицемерие проистекает от желания замаскировать ложь. Это раковая опухоль, которая растет, разъедает и разрушает всю нашу натуру. И этот самый эгоизм является единственным божеством, которое не должно бояться быть преданным своими учениками. Вследствие этого Эгоизм правит нашим миром условностей, который мы называем респектабельным. Оглядите все общество сверху донизу. Повсюду действует ложь и эгоизм из-за сильной любви к самому себе. Ложь и лицемерие в каждом человеке, лицемерие и ложь в каждой нации. В одном случае условились называть их достоинствами в быту, а в другом случае условились называть патриотизмом, национальными интересами. Если дипломат добивается путем обмана, хитрости и выдумок того, что он не может получить силой, то должны ли мы ему за это аплодировать? Лишь благодаря своей ловкости, но совсем не в соответствии с истиной, такой дипломат добивается преимуществ для своей страны, преимуществ, которые, с другой стороны, достигается в ущерб соседней стране. Каждый класс общества держится на лжи, как на фундаменте, а без этой лжи он бы развалился. Высшие классы пользуются ложью, чтобы прикрыть то, что они называют грешками, и что мы называем грубым попранием морали. Средние классы пропитаны фальшивыми улыбками и фальшивыми словами. Хозяин идет на мессу или в церковь, чтобы обмануть своих слуг. Священник проповедует то, во что не верит, и склоняется перед своим епископом, а тот склоняется перед своим Богом. Не перед настоящим, а перед своим. Газета обманывает своих читателей, и даже наука перестала представлять факты такими, какие они есть. Он сегодня теории неимоверности рассказывает. Докопались там под сфинксом до какой-то двери. Пока докапывались до нее, телевидение и газеты что-то писали и показывали. Как только к двери подошли, все сразу прекратилось, и никаких больше известий нет. Ну, кто там командует? Понятно, да? Газеты обманывают своих читателей. Даже наука перестала представлять факты такими, какие они есть. Люди науки предпочитают, прежде всего, превознести свои собственные теории и идеи с тем, чтобы придать блеск своему имени, обеспечить рост своей славы. Вот чем занимается наука у нас сейчас. Ученые столь же яростно нападают на доказательства, которые разбивают модные научные гипотезы, как священник нападает на современную геологию в попытках оболгать эволюцию. Попы сейчас нападают. Тоже видите, сейчас если вот даже то, что уже открыли, тех же пирамиды, вокруг пирамид, если сейчас все это объявить громогласно на весь мир, то надо пересмотреть всю историю и ликвидировать все религии. Ну, кто же на это пойдет? Интересная ситуация. И кто пойдет против Торы? Из Торы все взято, история, да? Кто пойдет, когда Тора правит миром? Ложь так глубоко пустила свои корни, что наша собственная хронология вынуждает нас лгать, поскольку способ исчислять даты до и после Рождества Христова, принятый иудеями, язычниками, христианами, атеистами, гностиками и так далее, собственная хронология. Это ложь, покоящаяся на лжи. Кто это говорит? Это говорят великие учителя через Блаватскую. Где же нам тогда найти хотя бы относительную истину-то? Уже в век Демокрита она появилась в образе богини, помещенной на дно глубокого колодца, такого глубокого, что она имела очень мало шансов выйти оттуда. А Демокрит когда жил? Задолго до Христа. Так что все сплошь одна ложь. Мы в мире лжи с вами. Что нам действительно необходимо делать, так это неукоснительно следует нашему девизу. Нет религии выше истины. То есть никаких религий, одна истина должна быть. Мы не должны принимать за истину то, что на практике легко распознается как ложь. Тем не менее мы принимаем в наше лоно представителей любых вероисповеданий. Теософия является божественным знанием, а знание – это истина. Каждый истинный факт, каждое искреннее слово составляет часть теософии. Те, кто знает божественную алхимию, или даже те, кто имеет лишь приблизительное восприятие истины, в ошибочных датах распознают ее так же хорошо, как и в точных. Ибо качество золота, добытого из массы пустой породы, как бы ни было мало его количества, золота не становится другим, и от этого не снижается его драгоценность. Порой так выгодно считать, что какой-то вещи не существует, нежели осознавать, что она есть. Выгодно считать. Выгодно, видите? Все на выгоде. Каждое философское учение, каждая религия, какими бы они на вид ни казались неполными и смехотворными, базируются на истине. Мы сравниваем их, анализируем, обсуждаем учения, которые в них заложены. Мы постоянно должны выбирать между богами, что находится с другой стороны того потока, в который погружены способности мышления, божественные знания, и божествами привычек, и социальной лжи. То есть постоянно должны выбирать между всем этим. И, несомненно, та философия, которая ведет к уменьшению человеческих страданий, а не к их увеличению, должна быть лучшей философией. И в завершение скажу следующее. Несмотря на высокое духовное состояние души, благодаря которому человек является единым с мировой душой, на этой земле человек может осознать и получить лишь относительные истины о любой религии или какой угодно философской системе. И даже если богиня, находящаяся на дне глубокого колодца, выйдет из своего заключения, она не сможет дать человеку большего того, что он сумеет усвоить. Между тем, каждый из нас может оставаться у края этого колодца, называемого знанием, смотреть в его глубины, в ожидании увидеть в его скрываемых темнотой водах отражение какой-либо истины. Терпеливый исследователь, несомненно, сможет время от времени воспринимать неясное отражение истины. Однако философ должен опасаться, что сможет увидеть там лишь отображение своей собственной формы. Философ. Он же философ, да? Он же обязательно философствует какую-нибудь себе идею. И вот отображение ее там увидит. Это опасно. Чтобы воспрепятствовать этому, постараемся не распространять истины, являющиеся лишь отражением нашего собственного мышления. Мы стремимся быть либеральными и противостоим ханжеству, лицемерию и нетерпимости, имеющим своим завершением сектантство. Но оставляя возможность широкой свободы действия нашим противникам, мы хотим их предупредить, что они не могут питать надежды на эти отражения своих фигур в призрачных водах философии. Что же касается глубоких духовных убеждений истинного теософа, то они не подлежат публичному обсуждению. Каждый сберегает это сокровище сокрытым глубоко в самых тайных уголках своей души. Такие убеждения и верования не должны выноситься на широкую публику, и не должны быть профанированы с легкой руки тех, кто относится к ним с равнодушием или откровенно критически. Определенные теософские истины могут стать предметом спекуляций, вследствие этого должны быть защищены от публичного обозрения, поскольку реальность того, что не является невидимым, непонимаемым, нечувственно воспринимаемым, реальность очевидна только для тех, кто в состоянии видеть, понимать и чувствовать это. Луч истины может отразиться лишь в чистом зеркале, сделанном из ее собственного огня. И светом этого огня в нас является наше самое высшее сознание. Свет сияет во мраке, но мрак иллюзий не воспринимает свет. Дети Земли, обращаясь к нам, Матерь Мира, познание – цель человека. Все подлежит изучению. На этом пути нет конца, ибо беспредельность конца не имеет. Первое условие для космического мышления. Хотим мы иметь космическое мышление или нет, как вы считаете? А, если хотим, да? Ну, тогда держитесь. Так вот, первое условие. Никакой собственности. Ничего своего. Даже продукты мысленного творчества отдаются пространству, дабы не связывали они свободы духа. Представьте себе, что нет у вас дома, нет вещей, нет мыслей привычных земных. В освобожденное от нагромождения сознания уже могут тогда вливаться космопространственные явления. Они понимаются сердцем и постигаются сразу, без особого мысленного процесса. И близко то, на что устремлено сознание, и оно там, где мысль. Пребывать в мысли там, значит жить в том, что создает или с чем связывает мысль, и жить так же реально и ярко, а может быть еще ярче, чем живет человек в мире физическом. Истина там, не имеющая ничего и нищий духом, имеет все, ибо не связан ничем. И вот нищета-то это особая. Помните, есть такое вот в 9 заповедях Христа Нагорных, да? Блаженны нищие духом. Так вот, говорится об этой нищете. Нищета – это особая. Ничего общего с земной нищетой не имеющая. Дух нищ, потому что он отдал все земное. И там, в мирах высших, дух живет, не имея ничего. Ничего не почитает своим, а раз так, то можешь владеть всем, ибо тогда все твое. То есть тебе ничего не нужно, и тогда все твое. Когда тебе много надо и всего, как можно больше, да? Тогда тебе постоянно будет напоминать, что это все не твое, слушай. И сказано, что игрушки материальные периодически у человечества отнимались, помните, да? Вещами могут пользоваться все. Владейте всем, сказано, но ничего не считайте своим. Иллюзия собственности разрушается со смертью. Видите, для чего, оказывается, смерть нужна? Если бы мы не считали, вот здесь бы не хватали за все, да, это все мое, то, может быть, смерти тогда и не надо было бы вводить. Да? А так прилипнешь, а как оторвать-то? Как оторвать? Как оторвать от этого тела, к которому прямо так прилипаешь? Вот рассказывай ребенку, что это все на время ему дано.